Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского Патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о богослужении в Великий Понедельник. В рубрике Александра Никифоровой «Поминайте наставников ваших» рассказ протоиерея Валерия Бояринцева о епископе Стефане Никитине. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский Патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Говорили об Аве Хаме, что, кончаясь, он сказал детям своим: «Не живите с еретиками, не знайтесь с властями, руки ваши да будут простерты не на собирание, но более на раздавание». Сказал старец: «Обнажи меч свой, то есть Борис, не поддавайся». Брат сказал: «Мне не позволяют страсти». Старец говорит: «Разве не сказал Господь: призови меня в день скорби твоей и измутя, и прославишь имя? Итак, призови его, и он изымет тебя от всякого искушения». Старцы говорили, что кукулий есть знак незлобия, а на лав — креста, а пояс — мужество. Итак, будем жить соответственно одеянию нашему, делая все сорвением, чтобы не оказалось, что носим чуждый нам образ. Брат спросил старца: «Как бывает, кто буй Господа ради?» Старец говорит ему: «В одной киновии был отрок, которого отдали доброму старцу, чтобы наблюдал за ним и научил страху Божию. Старец сей говорил ему: когда кто будет злословить тебя, благословляй его. Когда сядешь за трапезу, ешь невкусное и оставляй вкусное. Когда придется выбрать тебе одежду, оставь хорошую и возьми худую». Отрок говорит ему: «Буй я, что ты советуешь мне так делать?» Старец говорит: «Для того я советую тебе так делать, да будешь буй Господа ради, и да умудрит тебя за то Господь». И вот старец показал нам, кто и какими делами бывает буй Господа ради. Старец сказал: «Станем на камени, и пусть устремится река, не убойся, и да не низвергнет она тебя долу. Пой в безмолвии, говоря: надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый в Иерусалиме». Опять сказал: «Для тебя родился Христос, о человек, для спасения твоего пришел Сын Божий, был человеком, будучи Бог, был чтецом, когда, взяв книгу в синагоге, читал: Дух Господень на мне, его же ради помазамя. Был и по диаконам, когда сотвори бич от вервий, вся изгна из храма, а также овец и волов и прочее. Был диаконом, когда, припоясавшись лентием, умыл ноги ученикам своим, заповедав им умывать ноги братьи. Был пресвитером, когда, сидя посреди старцев, учил народ. Был епископом, когда, взяв хлеб и благословив, даешь ученикам своим. Он был бием бичами ради тебя, а ты не сносишь и одной укоризны ради него. Был погребен и воскрес, как Бог, и все для нас соделал, чтобы нас спасти. Итак, будем трезвиться, бодрствовать, пребывать в молитвах и творить угодное ему». Вот что сказал один старец о злых помыслах. «Умоляю вас, братья, как отстали мы от дел, так отстанем мы и от воспоминаний». Старец сказал: «Если будет между тобою и другим слово скорбное, и сей отречется, говоря: „Я не сказал такого слова“, не спорь с ним, иначе он обратится и скажет: „Да, сказал, и что же?“» Сказал старец: «Не всякое слово одобряй, и не со всяким сослагайся. Медленнее верь, скорее истинствуй». Некто из старцев сказал: «Вначале, сходясь друг к другу, мы говорили о предметах спасительных, составляли из себя как бы духовный хор и восходили на небо. Ныне же, сходясь вместе, переходим к пересудам и друг друга низвергаем долу в ров тинный». Сказал некто из старцев: «Если внутренний наш человек трезвится, то он силен хранить и внешнего, если же нет, то сколько есть сил будем стеречь язык». Он же сказал: «Необходимо иметь духовные дела, так как на то мы и пришли. Ибо велик труд учить устами, когда дел не творим телом». Сказал старец: «Так написано: на втором и третьем грехе поберегись, а на четвертом не отвращусь. Три первые — суть вспомнить о худом, согласиться на него помыслом и изречь языком, а четвертое — совершить дело. От всего последнего не отвратится гнев Божий». Сказал старец: «Дьявол нападает обыкновенно на слабую сторону монаха в той надежде, что привычка, окрепший от долговременности, получает силу природы, особенно у тех, кои довольно нерадивы. Не давая себе пищи тучной, особенно когда здоров, и того не ешь, к чему есть похотение, вкушая же посылаемое тебе Богом, благодари его на всякий час. Временные блага и жди ли мы ради монашества, и однако же еще не сделали с монахами. Мужайся, братья, чтобы иначе не носить чужого образа, и храни печать Христову, то есть смирение». Говорили старцы, что монаху до самой смерти должно бороться с демоном уныния и малодушия, особенно во время церковных собраний. Когда же с помощью Божией ты успеешь в этом, то берегись помысла самодовольства и неразумного самовозношения, а говори помыслу всему: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий. Я же не что иное, как земля и пепел. Помни, что Господь гордым противится, смиренным же будет благодать». Сказал старец: «Спишь ли ты, или бодрствуешь, или другое что делаешь, если Бог будет пред очами твоими, то враг ничем не может устрашить тебя. Ибо если помысел твой пребудет в Боге, то и сила Божия пребудет в тебе». Сказал старец: «Монаху не должно быть охотником слушать рассказы о других и осуждать, и не должно соблазняться». Брат спросил старца: «Скажи мне, как спастись?» И старец отвечал: «Постараемся трудиться мало-помалу и спасемся». Говорили старцы: «Вот чего требует Бог от христиан: покоряться святым писаниям, исполнять делом читанное и веровать настоятелям и отцам духовным».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о Великом понедельнике Страстной Седмицы.
Страстная Седмица – время совершенно уникальное в жизни Церкви. Эти дни не похожи ни на какие другие. Именно поэтому они называются так – Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток и так далее. Эти дни по своему значению действительно являются великими. Уникальность этих дней выражается во многом, но, на мой взгляд, прежде всего в том, что в эти дни мы, вслед за православным богослужением, ходим по стопам самого Господа Иисуса Христа и Его учеников. Огромная часть евангельского повествования посвящена именно последним дням жизни Господа Иисуса Христа. Именно в эти дни нам известно, что Он делал, куда ходил, о чем учил и какие его сопровождали обстоятельства. Богослужение страстных дней так построено, что мы являемся как бы свидетелями и очевидцами проповеди Господа Иисуса Христа, того, о чем Он беседовал со Своими учениками. В эти дни, как никогда в другое время, много на всех службах читается Евангелие, читается в виде отдельных отрывков, то есть зачал, читается подряд, просто Евангелие от начала до конца. Великий понедельник – первый день недели страстей. В богослужении Великого понедельника мы можем выделить три основные литургические темы. Во-первых, это отдание праздника входа Господня в Иерусалим. Отдание – это значит завершение, окончание празднования этого праздника. Вторая тема – проклятие бесплодной смоковницы. Известно из Евангелия, что три последних дня Господь проповедовал в Иерусалимском храме, а вечером уходил за город, в дом какого-либо из своих знакомых, и там проводил ночь. И известно, что именно в понедельник с утра, направляясь в Иерусалимский храм, Господь издали увидел дерево – смоковница. Смоква – очень распространенный плод в Палестине, мы обычно называем это инжир. Увидел такое дерево, которое имело на себе множество листьев, и издали можно было подумать, что на нем много плодов, много смоков. Господь хотел съесть несколько таких плодов. Подойдя к дереву, он не увидел ни одного плода и сказал знаменитые слова: «Да не будет от тебя плода вовек». И ушли они с учениками в Иерусалим, куда направлялись. Вечером, когда они возвращались из города тем же путем, ученики с изумлением обратили внимание на то, что та смоковница, которая утром цвела пышным цветом, оказалась совершенно засохшей. Так за один день подействовало проклятие Господне. Бесплодная смоковница. Вот это событие. Очень важно, чтобы мы поняли его значение. Во-первых, бесплодная смоковница явилась образом такого же бесплодного иудейского собрания, Ветхозаветной Церкви. Ветхозаветная Церковь должна была приготовить мир к пришествию Христа Спасителя. И вместо этого иудейское общество даже не узнало Христа Спасителя, когда Он пришел. Оно распяло Его. Оно оказалось совершенно бесплодным, совершенно неспособным выполнить то задание, которое было дано Ему от самого Господа Бога. Бесплодная смоковница – образ бесплодного иудейского собрания. Бесплодная смоковница может оказаться образом жизни каждого из нас, в том случае, если мы не принесем Господу плодов нашего покаяния, плодов нашей веры христианской. Плодом веры христианской должна оказаться благодать Святаго Духа, которую мы должны воспринять в результате нашей христианской жизни. Если это окажется не так, то наша жизнь будет бесплодной, ее ожидает та же участь, которая постигла дерево, мимо которого Господь проходил в Великий понедельник. Третья литургическая тема Великого понедельника – это ветхозаветный образ. воспоминание об Иосифе Прекрасном, любимом сыне Иакова, который был продан своими братьями в египетское рабство. Вряд ли необходимо подробно вспоминать события библейской истории об Иосифе. Достаточно, видимо, напомнить, что он был ненавидим своими братьями, и эти братья, воспользовавшись удобным случаем, продали его в рабство, как какого-то незнакомого человека. Но благодаря этой продаже его в рабство, Иосиф, претерпев огромные, очень тяжелые испытания, оказался на вершине славы и, в конце концов, имел возможность спасти самих этих братьев, которые продали его в свое время, и своего отца. Итак, память об Иосифе Прекрасном. Почему она оказывается уместной в Великий Понедельник? Да потому что Иосиф – это образ самого Христа. Иосиф был продан своими братьями, и Господа тоже продали за 30 серебряников. Иосиф оказался в рабстве у иноплеменников, в темнице, оказался на волосок от гибели, и Господь претерпел страшные страсти и позорную смерть на кресте. Иосиф, благодаря тому, что достойно вытерпел выпавшие на его долю испытания, оказался на вершине славы, фактически во главе египетского царства. И Господь после своей смерти через 3 дня воскрес из мертвых. Иосиф, оказавшись на вершине славы, не стал мстить своим братьям. Наоборот, он избавил их от голода. Он вызвал их к себе и спас от неминуемой смерти. И Господь после своего воскресения ниспосылает Святого Духа на свою церковь, в которую призывает всех людей, в том числе тех, которые его распяли.
В первые 3 дня Страстной Седмицы, Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду по уставу Церкви полностью прочитываются все 4 Евангелия.
Великий Понедельник, Вторник и Среду на часах читают 4 Евангелия. Что значит 4 Евангелия? Обычно Евангелие в Церкви читают в виде зачал. Зачало – это определенный, законченный внутри себя отрывок из Евангелия, который иллюстрирует ту или иную литургическую тему какого-нибудь дня. Чтение 4 Евангелия – это совсем другое. Это чтение Евангелия от начала и до конца, просто текста подряд. За 3 дня прочитывается почти все 4 Евангелия. Читается оно на 3-м, 6-м и 9-м часе в продолжении этих 3 дней. Таким образом, за 9 приемов прочитывается почти все 4 Евангелия. Полностью читается Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Евангелие от Иоанна дочитывается до начала прощальной беседы Господа с учениками на Тайной вечере. Таким образом, Евангелие от Иоанна читается не до конца.
В начале утренней поется умилительный тропарь «Се жени грядет в полунощи».
Тропарь «Се жени грядет в полунощи» — это текст, который должен петься каждый день в церкви на полуночнице. Но так как полуночница практически нигде на практике не совершается, то мы обычно плохо знаем этот текст. А этот текст очень красив. Жених — это Господь Иисус Христос. По самой древней церковной традиции Господь называется женихом церковным. Церковь — невеста Христова, а Христос — жених церкви. «Се жених грядет в полунощи». Это речь о втором пришествии Господа Иисуса Христа. Может показаться странным, но это так. На Страстной Седмице очень важную роль играет обращение к образам второго пришествия Христова. Именно в тот момент, когда церковь ожидает страшную развязку, страшный конец первого пришествия Христа, мы вспоминаем о втором пришествии, о том времени, когда Господь придет во славе, чтобы судить наш мир. «Се жених грядет в полунощи» — это значит, что мы ждем жениха Христа, когда Он придет во второй раз. «И блажен раб, его же обрящет бдяще». Эти слова вспоминают притчу Христову о том, что хозяин дома может удалиться из своих владений, но рабы должны бодрствовать и тщательно выполнять все указания хозяина, и тогда, вернувшись, хозяин наградит их. Блажен раб, его же обрящет бдяще. Блажен тот раб, которого Господь найдет бодрствующим и достойно выполняющим свое служение. Недостоин же паки, его же обрящут унывающе. Тот раб, который унывает, уклоняется от исполнения своего служения под любыми предлогами, окажется недостойным своего избрания. Блюди убы, душе моя, будь внимательна, будь тщательна, старайся, душе моя. Не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствие вне затворившися. Нам нельзя спать. Имеется в виду, что нам нельзя отяготиться сном духовным. Нам нельзя забыть о том, что мы христиане. Нам нельзя забывать о заповедях Божиих, о том, к чему мы призваны Господом. Именно об этом особенно тщательно нам напоминает Церковь во дни, последние дни жизни Христа на земле. «Блюди, убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и царствия вне затворишися». Нас предупреждают в этом тропаре, чтобы мы не отягощались сном духовным, чтобы не быть нам преданным смерти и не затвориться нам вне Царствия Христова. «Но восприни зовуще, свят, 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 еси Боже, Богородицу помилуй нас». Мы должны восстать и взывать Господу ангельскую песнь «Свят, свят, свят, еси Боже». И добавляет тропарь «Богородицу помилуй нас». С помощью молитв Пресвятой Богородицы мы можем иметь надежду на помилование.
Илья Александрович, а вот те литургические темы этого дня, о которых мы говорили, как они отражены в гимнографических текстах этого дня?
«Об Иосифе Прекрасном» говорится в Кандаке Великого Понедельника. «Иаков, рыдаше Иосифов и лишение, и добли сидяше на колеснице, яко царь почитаем. Египты ныне бы тогда сластем не поработав, воспрославляшеся от ведущего человеческое сердца и посылающего венец нетленный». В этом Кандаке говорится об Иосифе. Сначала вспоминается его отец Иаков. Иаков рыдаше Иосифова лишения. Когда Иосифа продали в рабство, отец его рыдал. Рыдал много дней, рыдал безутешно, потому что Иосиф был любимым сыном его. «И добли сидяши на колеснице, яко царь почитаем». А Иосиф в результате своего пленения оказался как царь, сидящий на колеснице и почитаемый от своих подданных. «Египтяны не бы тогда сластем не поработав, воспрославляшеся от ведущего человеческое сердца». Иосиф устоял от тяжелейшего искушения. Он не поработал, не покорился страстям своей госпожи, своей хозяйки. И в результате оказался в темнице, но после этого воспринял славу от Бога, который ведает человеческое сердца и который посылает венец нетленный.
В понедельник, вторник и среду Страстной Седмицы совершается литургия прежде священных даров.
В продолжении всего Великого Поста литургия прежде священных даров совершалась по средам и пятницам, и изредка в некоторые другие будние дни. На Страстной Седмице ситуация изменяется. Литургия прежде священных даров совершается в каждый день в начале недели, понедельник, вторник и среду.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, до свидания.
Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Поминайте наставников ваших» протоиерей Валерий Бояринцев, настоятель церкви архистратига Михаила в Алупке, доктор, кандидат медицинских наук, вспоминает о своем духовном наставнике, епископе Стефане Никитине, и рассуждает о церковной жизни в советские годы и сегодня.
Подлинная церковность – это вот умение быть христианином, научиться быть христианином, понимаете? Это и есть подлинная церковность, не внешнее проявление. Более того, ведь вы же понимаете, мы на все должны смотреть евангельскими глазами. Вот как Христос научил людей молиться? «Отче наш!» Долго ли его читать? Даже минуты не надо. Вот одна молитва, которую дал Христос. А дальше он сказал, а ты когда молишься, ты закрой свою дверь, чтобы тебя никто не видел. И Отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть это вот одна позиция, вот она должна быть внутренним состоянием человека. А когда это состояние выражается в том, что пришел истово кланяется перед иконами, перед этим, да надо задуматься, не показуха ли это. И часто это бывает показуха. Так это ли церковность? Конечно, нет. Церковность – это желание быть в церкви, желание быть со Христом, желание приобщаться со Христом святых тайн. Вот возьмите даже этот вопрос – приобщение святых тайн. Вот часто ли мы приобщаемся? Вот вы часто приобщаетесь. А Христос как часто к вам приходит? Каждую литургию Христос приходит. И вот стоит стадо Христово. Это не мнение, это бытие. Когда мы выходим со страхом Божиим и верой приступите. Вот как мы Отче наш, так и здесь. Вот сказано три слова. Больше ничего не сказано в церкви. Все остальное – это благочестивые выдумки. Благочестивые, но это выдумки. Поэтому, вот как мы только дорастем до того, что со страхом Божиим и верой приступите, падаем ниц и подходим к причастию, вот это будет норма церковной жизни. Вот у меня на приходе все мои прихожане причащаются к каждую службу. Никаких нет препятствий. Никаких нет нарушений церковных канонов и бытия церкви. Только исполнение ее, хотя бы частичное. Все, кто хочет, пожалуйста.
Когда вы были молодым человеком, вы говорите, в 14 лет вы пришли к Владыке Стефану, какие проблемы вас интересовали, о чем вы говорили с ним, может быть?
Ну, знаете, я не думаю, что это были проблемы. Вот у меня повод с ним было поговорить, было как поступить в семинарию. Я съездил в Почаев, потом, значит, ехал назад с семинаристами, они мне рассказали, что вот они семинаристы вот так и так поступили. Ну, а в этом плане... Можно сказать, что интересно было, что ведь он не благословил меня поступать в семинарию. Он прислушался к мнению моего отца, который рабочий человек, он трезво понимал то, что надо сначала научиться хлеб зарабатывать, Потому что сегодня ты, батюшка, слушай, завтра тебе подзатыльник дали. Вот такая у нас жизнь была. Дальше, чем ты будешь семью кормить? Так ты вот стань сначала профессионалом в чем-то, а там как Бог управит. И владыка Стефан это все подчеркнул. И потом, по-видимому, он знал бытие той семинарии, состояние, ведь многие там потом выходили и выходили как-то немножко не так, как надо, а шло в другую сторону. И можно одеть рясу и сан, и в то же время не служить церкви. А он хотел, чтобы это было искренне. И я, когда, значит, отошел от художества, пошел в медицину, я нашел себя. То есть я удовлетворен был нравственно, морально и реально. То есть в то время не было у меня таких вопросов. Просто вот был какой-то, я бы сказал, как-то вот Богом данный случай с ним сойтись и потом получить как-то общую тему для разговора, поскольку меня все это интересовало, и он проявил интерес. Потом, когда он уезжал из Днепропетровска, уехал, он сказал, ну, только у меня в Днепропетровске только двое, Сергей Сергеевич и Валерий. То есть мы как бы остались, вот у него только двое из Днепропетровска. Вот это отношение такое. Ну, Господь так свел.
А как владыка Стефан служил?
Он служил строго обыкновенно. Строго обыкновенно. То есть он запомнилось некоторые детали, но вот когда он читал Евангелие, ну и там сестры, значит, шушукались и зашумели. Он после Евангелия можно выходить на проповедь. Он вышел на проповедь и как врезал, говоря нашим языком. Как вы смеете на Евангелии шептаться? Евангелие читает священник, но говорит-то сам Христос. Священник олицетворяет самого Христа, говорящего. А вы смеете при этом вот так себя вести? В такой момент. Он был как бы быстрый, но возгорающийся мгновенно. Вот, может быть, в этом плане мы с ними были однотипны по характеру. Вот, но абсолютно отходчивы. Вот, например, такой момент, сидим мы за столом в Пресположенской церкви, знаете, он там был сначала, значит, поселен там в комнате. И вот на столе там его рабочее место, а тут кто-то зашел, его позвали. А я, значит, так руку протянул, письмо какое-то я читаю, адрес. И он заходит, ко мне как врезал. Если бы я тебе не доверял, то ты бы никогда не увидел на моем столе писем. Это воровство называется. Вот. Так он мне нравственное вразумление как врезал, так я на всю жизнь запомнил, что такое заглядывать в чужой конверт, не говорю письмо, я не вынимал письма даже. Но он сразу дал оценку этому, он резко давал оценку. Я говорю, что и в этом плане может быть действительно вот такое вот, так сказать, единое Божие дарование по характеру. Мы с ним очень были в этом плане похожи, что там мгновенная реакция и в то же время какое-то, так сказать, разумное отпущение.
А как он исповедовал?
Вы знаете, я никогда не умел исповедоваться и сейчас не умею исповедовать, к стыду своему. Вот. Просто слушал грехи. Потом, когда, значит, начинал что-то такое вот говорить там о грехах, он мне сразу, ну, знаешь, ну, это все ерунда, что всем грешен. Ты у соседа корову украл, на большой дороге человека убил? Нет, нет. Ну, а зачем говоришь глупости? Всем грешен. Так вот мне приходится теперь это все повторять, когда мне говорят... Ох, батюшка, всем грешна. Я говорю, дурка, чем грешна? У соседа корову не крала, у большой дороги людей не убивала, нет. А вот аборты делаю, вот это грешна. И тут уже я делаю свое вразумление. Вот так.
Как владыка Стефан учил относиться к власти? Вот у него был такой бунт, скажем, против власти?
Бунт такой, да? Нет, или никогда. Вас, может быть, нет, бунт? Нет, никогда. В принципе, не было подобного пункта. То есть мы прекрасно понимали, что советская власть давит церковь, и отношение было такое, что это последние времена, вот, и уже не было надежды на то, что церковь возродится. Совершенно 60-е годы не было никакой надежды. Но никакого бунта специального не было, и не осталось. Вот у меня, я проучился в институте, где меня 6 лет раздавливали за веру, фактически не дали получить достойное медицинское образование. В основном изучал марксистско-ленинскую философию и как отвечать на этих дискуссиях. Но это я образно говорю. То, что хотел, то от медицины я получил. Но чтобы какое-то недовольство, нет. Вот теперешний ректор Днепропетровской медицинской академии, это мой однокашник, вместе начали учиться, встретились, ну, как старые друзья и братья. Тут неприязни никакой не было. И отношение ко мне у студентов и преподавателей, врачей, было, я бы сказал, в высшей степени хорошее и деликатное. Несмотря на то, что марксистско-ленинская философия там давила меня, атеисты там меня всячески... Ну, им трудно было что сказать, потому что если бы... Скажем, я плохо учился на первом-втором курсе, меня выгнали просто и все, и все темы. А так как у меня были, что называется, все пятерки, то они пытались меня перевоспитать. Ну вот, в таком духе. Понимаете как? Вот, ну, во-первых, мы, что называется, были гонимой церковью. Мы были все-таки в положении тех, которых давят, давят и давят. И должны удавить полностью. Тем более Владыка Стефан, который прошел 30-е годы, видел расстрелы и все прочее, так сказать, он знал реальность этого бытия. Я как бы не потерпел никаких гонений, никаких избиений и прочее, кроме такого, да, морального удавливания, вот, и отсутствия будущей карьеры, потому что не партийный был, ничего другого. Ну, как в церкви? Ну, как, вы знаете, ведь нужно смотреть правде в глаза. Например, мы у себя в Днепропетровске, хотя когда мы поженились с моей Наташей, в Москву приехал, начал ходить там Илья Быдинова и прочее, я удивился одному, так сказать, сопоставляя ту жизнь и эту жизнь. Я говорю, ну надо ж тебе, какие в Москве батюшки и какие прихожане. Вот меня совершенно огорчало и удивляло то, когда стучали по плечику, по правому плечику свечку святителю Николаю, святителю и чудотворцу Николаю, иконе Божией Матери, нечаянная радость и так далее. Я считал это жутким суеверием. При таких батюшках, говорю, народ совершенно оказывается невоспитанный. И в то же время на Украине было совершенно по-другому. Там было гонение, там никакой исповеди не было фактически. В течение всех этих гонений исповедь была, за стол собиралось 15-20 человек. Священник говорил, ну грешный, 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 тем, ну прости Господи, перекрестил всех, идите, следующая партия, 15 человек, все пошли на причастие. То есть фактически было причастие без исповеди. Но оно было сердечным покаянием. Поэтому, когда форма исповеди давлеет, это совершенно не исповедь. А у нас сейчас, к стыду нашему, давлеет форма. Вот не подошел, тебя не перекрестили, Все это исповедь недействительна. Здесь миряне судят церковь. Вот это суждение церкви. А мы не судили, мы подбегали хотя бы как там и скорее к причастию. И я удивлялся тому, что мы знали, что никакой исповеди нельзя было делать, рассказывать, тем более о каких-то делах, потому что священник был под колпаком, волей-неволей. Кто волей, а кто неволей, но он был все время под присмотром. А у нас шло все, и жизнь церковная была. То есть вот это как раз ответ в отношении к причастию. А причастие было у нас. И церкви были забиты битком. Хоть их было мало, но все собирались, и битком забиты были в церковь. И люди причащались. Церковь жила. Вот поэтому так и было. И я говорю, что мы на Украине это все довольно своеобразно, но внутренние бытие, разговоры верующих людей были только о церкви. То есть вот мы жили церковной жизнью. Говоря о ней, что значит осуждать? Но мы знали, что старостиха или староста в церкви – это поставленный уполномоченным. Мы это все видели, но терпели. А куда же денешься? Церковь все равно была? Была. Главная служба была. И священника поддерживали, как могли поддерживать его на всех уровнях.
Вот вы видели церковь и при гонениях, видите ее сегодня. Что сегодня вас радует, что огорчает?
Что радует то, что есть возможность жить свободно. Я вот считаю, что еще никогда в истории Русской Православной Церкви мы не имели такой свободы. Никогда. Даже в царское время такой свободы не было. Потому что это действительно свобода. Ты что хочешь? Вот сейчас каждый судит сам себя. Не пошел, осудил. Пошел, спасся. Вот это радует. Что огорчает? Огорчает, что люди не идут. Вот при такой возможности народ не идет. 2% церковных людей от количества жителей. 2%. И огорчает то, что духовенство становится забором между Христом и людьми. Никак этого нельзя делать. Понимаете, люди начинают искать каких-то старцев, каких-то особых прорицателей. Это больное воображение. Христос вот тут стоит со страхом Божиим, а люди несутся где-то кого-то найти. Кого найти? Который им откроет дорогу ко Христу. Вот она свободная, открыта. Вот в наше время еще можно было бегать искать. А сейчас это открыто. Свободно, пожалуйста. Мы не могли влиять на церковную жизнь. Мы просто шли в церковь, слушали литургию, причащались. Все. Это было главное. Это и есть главное. Это и есть главное. Но были вопросы, были какие-то переживания. Кто-то кого-то искал. Находили отца Павла Груздева одни, вторые отца Серафима Тяпочкина. Я ездил вот к Стефану, пока он был жив. Кто-то ездил к отцу Борису Холчеву туда. То есть люди-ответчики были.
То есть выходит отец Валерий, что это наша свобода, она же нам и мешает.
А конечно, конечно, мешает. Конечно, мешает. Так в этой литературе люди тонут. Тонут. А я всегда говорю, ну хорошо, хорошо, мы книжки все продаем, все это хорошо, вот вы сейчас можете читать. А Евангелие вы читаете? А? Оказывается, Евангелие не читают. Так читайте Евангелие. Это все объяснение Евангелия. Мы ведем себя как школьники в советское время на уроке литературы. Они, значит, не читали «Войну и мир», а читали о том, рассказы о том, кто такая Цымбалконский, кто такой Наталья. И с этого писали сочинение. То есть надо читать Евангелие сначала и им проникаться. И тогда все остальное, это все будет это хорошо, но, скажем, я же не читаю эти книжки все целиком. Но могу ответить на любой вопрос, потому что 18-19 лет с Евангелием везде ходил. В троллейбусе читал, в трамвае читал. В метро еду, в эскалаторе, я читаю себе спокойно. Все любую минуту использовал для этого. Поэтому Господь дал какую-то память, хотя память вообще скверная, но какую-то память дал, что я помню иногда вот эти цитаты, не знаю откуда, но точно могу вспомнить. Вот смысл, по крайней мере.
Вы говорите, что огорчает, что иногда священник сегодня становится средостением между Христом и человеком. А вот что такое идеал священника на примере и владыки Стефана, и отца Серафима, и тех, кого вы видели?
Вы знаете, ну даже я не стал бы говорить идеал. Это святые люди, которые достигли большого уровня своим трудом, своей любовью ко Христу, к Церкви, своим стоянием в истине. Трудно, но вот я не могу сказать, что отец Серафим идеал священника, каким он должен быть. Если делать так, как он делает, то, ну, я не знаю, пойдут ли эти люди в церковь, которые у меня прихожане. То есть вот он начинал бы служить в 6 часов утра, все мы начинали, и кончали в 3-4 дня. Идеал это или нет? Я скажу, что это не идеал. Потому что, ну, вот он так, вот он был медлительный, он был спокойный, вот он беседовал, он скажет, но это особое состояние его души, он иначе не мог так по-другому разговаривать. Начинал службу, потом проповедь, у него все шло спокойно, медленно, равномерно, но это можно было вот ему, а другой так не сможет. В этом плане он не может быть идеалом, понимаете? Но и владыка Стефан, и отец Серафим, по крайней мере, вот лично ко мне, как вы говорите, вы спрашиваете мое мнение, они никогда на меня не накладывали никаких молитвенных бремен, правил. Никогда владыка Стефан меня не учил, как молиться. Ну, я спросил вопрос, как молиться. Ну, читай, молись. Отец Серафим тоже никогда не... Ну, правила. Он мне так улыбаясь сказал, я, говорит, молюсь о тебе, чтобы ты читал утренние и вечерние молитвы. Ну, я так и читал их всю жизнь, утренние и вечерние молитвы. Я, значит, на студенческих работах сельскохозяйственных, в поезде, я где бы ни был, я выходил и читал их, ну, хоть бубнил. Я не говорю молился, читал. То есть труд проявлял, не более. Ну, вот понимаете, это требовать от кого-то что-то, это, мне кажется, совершенно неправильно и неправомочно. Хоть ты священник, хоть ты епископ. Требовать Бог и от нас ничего не требует. Он говорит нам. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Он говорит нам, пейте от меня все. Примите, идите, есть тело мое. Он говорит, но не требует. Как мы это воспринимаем и относимся? Это решение личное каждого человека. И вот когда в этой позиции вдруг появляется священник, который является вот требователем, я не знаю, с моей точки зрения, это неправомочно. Мы не требуем. Аз есть ли свидетель, да свидетельствуй пред ним вся или кричишь и мне. Свидетель – это не требователь. И даже не судья, понимаете, не милиционер, который требует. А он свидетель, он говорит о том, что да, Господи, он покаялся, вот он раскаялся в этих грехах своих, понимаете? А главное, священник, по-моему, сейчас, тем более сейчас, должен быть указателем, дорожным знаком. Вот тут направо поворот, обрыв, а вот деревня церковь, ну вот сюда прямо, там амвон и примите, едите. Вот указатель священник, да, дорожный указатель.
О своем духовном наставнике, епископе Стефане Никитине, и о церковной жизни в советские годы и сегодня рассказывал протоиерей Валерий Бояринцев, настоятель храма архистратига Михаилов Алупки, кандидат медицинских наук. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Свято-Данилова монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Новый ревизор. Похожий случай описал однажды Николай Васильевич Гоголь, прозаик, которого уже никто и никогда не сможет превзойти. И дело здесь не только в гениальности автора, а в том, что он умел обличать грех, не осуждая при этом самого человека. Впоследствии великая русская литература утратила это высоконравственное качество и насквозь пропиталась пагубным духом критицизма. Что уж говорить о нашем времени, когда осуждение превратилось в разменную монету человеческого общения. Вот я и думаю, как бы мне рассказать одну действительную историю и при этом сильно не нагрешить. Там ведь все люди реальные, узнаваемые. Пожуришь — осуждение, похвалишь — лесть. И так и эдак грех неукоснительный. Нет уж, придется кое о чем умолчать, а кое-что затуманить. Главный участник событий — батюшка из монашествующих. Для скрытности и затуманивания имя его не назовем, да и сан доподлинно именовать не будем. Скажем, игумен или архимандрит. И вот, во время грандиозного торжества, не упомню уже по какому случаю, этот самый батюшка оказывается рядом с очень большим деятелем всего нашего государства. Теперь такое случается иногда. Оба они люди вежливые, и потому завязывается между ними беседа, в которой этот архимандрит сообщает вполне, между прочим, что должен по церковным делам побывать в некоем отдаленном краю все еще бескрайнего отечества нашего. Или игумен. А у большого деятеля в том краю какие-то свои интересы были. Он и говорит, дескать, не могли бы вы и мою просьбочку заодно исполнить, встретиться с местными руководителями и посмотреть, каковы обстоятельства тамошнего существования. Деятеля понять можно. Ему захотелось свежего взгляда, а то чиновники норовят в таких поездках достичь высот отдохновения. Отчеты списывать с прошлогодних, которые в свой черед тоже списаны. Наш игумен, или даже архимандрит, как человек в высшей степени обязательно, отвечает. Мол, отчего же не исполнить вашу просьбочку? Это посильно. И вот отправился батюшка в поездку по церковным делам. А когда завершил все необходимое, его на вертолете перенесли в город, где была назначена встреча. Выходит он на аэродромный бетон, ступает по ковровой дорожке, а впереди полукругом встречающие. Они, конечно, ожидали полномочного представителя, но не знали, кто он. И потому, когда игумен или архимандрит уже подошел, все заглядывали ему за спину. «Где же уполномоченный?» «Это я», — объяснил его высокопреподобие. Те поняли свою оплошность и протягивают руки, чтобы поздороваться. А он складывает им ладошки лодочкой, благословляет, да еще левой рукой пригибает высокоумные головы, чтобы к его деснице прикладывались. Тут самый главный человек этого края и говорит, что запланировано посещение форельных прудов, охотничьего хозяйства и базы отдыха местной администрации. Этот самый игумен или архимандрит пожимает плечами, мол, если вам надобно посетить какие-то заведения, занимайтесь. Они в растерянности. «А отужинать?» «Благодарствую», — отвечает. «С дороги можно». Прибывает в хоромы. Приглашает гостя занять почетное место во главе стола. Он прочитал молитву, благословил ясти и питье, сел. Тут к нему приблизился человек, командовавший в крае известным учреждением, некогда серьезным и закрытым, а теперь после ряда разгромных реформ почти утратившим былые достоинства. «Французский коньяк?» — склонившись над ухом, спросил генерал в штатском. «Не пью», — пояснил игумен или архимандрит. «И правильно», — согласился генерал. «Чего в нем хорошего? Самогон самогоном. Лучше водочки. Я и сам больше водку люблю». «Не пью», — повторил гость. «Понимаю», — снова согласился генерал. «Вино. Крепленое или сухое? Красное или белое?» «Вообще не пью», — взмолился уполномоченный. «Не понимаю», — промолвил генерал и обескураженно посмотрел на самого главного. Тот нервно махал рукой, мол, заканчивай с этим, переходи к следующему пункту. Генерал кивнул и продолжил оглашение протокола. «Как насчет баньки?» «Можно с дороги», — сказал батюшка. «А девочки?» — шепнул контрразведчик. «Есть блондинки, ноги от ушей, народ проверенный». Наш аскет пристально и с настороженностью, как натяжка болящего, посмотрел на него. «Понимаю», — кивнул генерал. «Я и сам не люблю блондинок. Одна видимость, а толку никакого». Но тут даже главному хозяину стало ясно, что разговор зашел совсем не туда. «Чем будете угощаться?» — громко спросил он через весь стол. Игумен или даже архимандрит оглядел жареных поросят, осетров и попросил свеколки. «Чего?» — не поверил своим ушам доблестный генерал. «Свеколки. Или капустки. Сегодня среда, постный день». Никто ничего не понял. Но через несколько минут, управившись с невесть где добытой свеколкой, гость встал, извинился, прочитал благодарственную молитву и сказал: «Совещание завтра в 8 утра». «Не рано ли?» — робко поинтересовался главный, окидывая взором праздничный стол. «В самый раз», — твердо заключил игумен или даже архимандрит. Собрались за полчаса до назначенного времени. Полномочного представителя еще не было. Вечером мылся в бане, — доложил исполнительный генерал. Потом прошел в номер, а утром исчез.
«Куда исчез?» — прошептал главный.
«Не знаю. Перед сном он так долго читал молитвы, что ребята на прослушке уснули. Сейчас поднял по тревоге все управление. Ищем». Главный схватился за сердце. Но тут отворилась дверь, и вошел уполномоченный. «Был на ранней литургии в соборе», — объяснил он. «Сколько сейчас времени?» 8:00, — отрапортовал контрразведчик. «Я и думал, что к 8 закончится. Тогда начинаем». Вернувшись, он написал отчет для очень большого деятеля. Тот, говорят, остался доволен и даже оскорбел, что игумен этот или архимандрит трудится не в его ведомстве. Документ действительно вышел приудачнейшим. Батюшка давал мне почитать. Жизнь целого края там как на ладони. И разные полезные рекомендации даны. Какие отрасли следует развивать, во что средства вкладывать. Конечно, про торжественную встречу ничего не написано. Все это он сам мне рассказал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.